«Фотофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день. Сегодня у нас 6 декабря, день записи очередного «Экофуд» подкаста. Мы будем говорить про последние новости футбольной экономики вместе с Алексеем Федоровым. Алексей, приветствую.
Добрый день, Иван.
И вообще, конец года всегда характерен тем, что клубы публикуют свои годовые отчеты. Кто-то это делает раньше. В основном те, кто на бирже. У них там очень жесткие требования. Остальные клубы делают это попозже. И в частности, Ман Сити, который не находится на бирже и может гибко там варьировать время публикования своего отчета, всем нам сообщил о том, что он установил рекорд. И об этом наша первая новость.
Манчестер Сити объявила рекордных для английского футбола убытков 195 миллионов фунтов, что в 22 раза превышает уровень убытков, допустимых правилами финансового фэрплей УЕФА. Ведомость выросла со 133 до 174 миллионов фунтов, а нетто-трансфер составили 69 миллионов. Предыдущий рекорд в минус 141 миллион был установлен Челси в 2005 году.
Алексей, ну давайте мы сумму убытков там мусолить особо не будем. Угу. Что, ну, 130, 150, 190, по большому счету уже это без разницы, да? И мы понимаем. Ну, по большому счету, без разницы, потому что у Шейха денег много, ему все равно сколько убытков, а в финансовый фэрплей УЕФА это не попадает этот год. То есть это последний год, который в финансовом фэрплее считать не будет никто.
Почему же?
Ну, потому что. Потому что это сезон 10-11. Он в финансовый фэрплей не входит. Входит только 11-12. Вот этот.
Я уже, честно говоря, запутался просто.
Значит, смотрите, 11-12, 12-13 и 13-14. Это первые три года, которые будут считаться. И по окончанию сезона 13-14 будут считать, там, наказывать и так далее. Но дело-то в том, что я не знаю, не смог найти. Я думаю, что эту информацию мы так и не найдем. У меня один есть вопрос. Вот трансфер Агуэра, да, там, угу. Который серьезно, там 40 миллионов, по-моему, он был. Вот попал он в этот отчет или нет? По логике, его надо было бы запихнуть в этот отчет, для того, чтобы он не портил картину уже нужного года, да, 11-12.
Ну да.
И если трансфер Агуэра убрать, да, из нынешнего сезона, то тогда у них в этом году картина такая, не очень выходящая будет за рамки. Но если они зимой только чего-нибудь не исполнят, да, лишнего. Вот. Поэтому, принципиально говоря, ситуация с убытками Ман-Сити, она будет интересна следующим летом, что они покажут. Но вот что касается финансового фэрплей, вы что вообще думаете в целом? Ман-Сити, финансовый фэрплей, вот как у вас это укладывается? У вас какой подход?
Ну, я уже высказывал свое мнение, что мне финансовый фэрплей не нравится категорически, там, начиная с его названия, сугубо такого популистского в худшем варианте этого термина. И заканчивая тем, что он даже та идея, которую, казалось бы, пытались привнести, то есть я готов даже скрепя сердце допустить, что поскольку спорт не является такой чистой экономикой, а все-таки искусственная сфера деятельности, в нем допустимы какие-то, возможно, ограничения, если там договорились между собой все стороны, но даже это не будет работать. То есть это, по-моему, уже сейчас очевидно, что идея провалится, поскольку клубы, причем не только Ман-Сити просто наиболее яркий пример, но и большинство топ-клубов Европы уже сейчас действует без какой-либо оглядки на этот самый финансовый фэрплей.
И не только топ-клубов, да? ПСЖ, Малага.
Да. То есть вообще все.
То есть это... Все, кто может, имеет возможность, все равно покупают какие-то заоблачные, тратят заоблачные суммы там.
Да, совершенно верно. То есть вот насколько можно было опозориться вот с бюрократом ФИФАшным. Вот настолько они, наверное, это и сделали.
То есть вы уже считаете, что это уже наступил позор, да?
Да, я считаю, что уже наступил позор. Я думаю, что он будет, к сожалению, еще усугубляться, и мы наверняка увидим избирательный подход в применении этого фэрплея, то есть кому-то пальцем погрозят, может быть, кого-то даже действительно из Еврокубков выкинут, или наоборот не выкинут, несмотря на вопиющие нарушения.
Ну, на самом деле, тут я с вами согласен, тут есть просто такие уже прямые признаки этого, потому что, например, спонсорский договор Ман-Сити с Этихадом, да, с авиакомпанией, он пятый месяц рассматривается, никакого вердикта нет, хотя всем все очевидно. То есть вердикт об аффилированности сделки для того, чтобы вынести, не то, что 5 месяцев не нужно, я думаю, что там и дня не нужно, просто там люди смотрят документы и говорят...
Я уже слышал вот в одном из предыдущих подкастов это ваше мнение, и я все-таки не готов с ним согласиться.
Почему?
Поскольку одно дело рассудить по понятиям, что называется, а другое дело юридически.
Не, Алексей, ну аффилированность — это юридическое понятие, это же не наше, да, с вами.
Да.
Его не надо придумывать, оно есть, ты его берешь и сличаешь просто участников сделки, и все. Если между ними есть связь, то это значит, что сделка аффилированная. Этихад — это государственная компания арабская.
Да, арабская. Но можно ли сказать, что шейх Мансур контролирует там?
Нет, ее контролирует ее брат полностью. Его брат ее контролирует полностью.
А юридически...
Да не, но это аффилированно... Не, ну да, мы не полезем в юридические тонкости, но поскольку я привык к тому, что в нормальном западном праве существует понятие common sense, в праве именно, здравого смысла, то в понятиях УЕФА, может, оно и не существует, здравый смысл. Ну, например, в английском...
Я бы сказал, наверняка.
Да, в английском суде это присутствует. То есть, есть понятие здравого смысла, которое, например, если будут судить за спам, то провайдера за спам судить не будут. Будут судить того, про кого шла эта реклама в спаме. То есть, будут судить заказчика. Потому что есть здравый смысл, что провайдер не мог извлечь никакой выгоды из этого. Кто мог извлечь выгоду? Вот тот. Значит, того и будут судить. Это у них подход в судах, поэтому, в общем, я уверен, что в английском суде проблему аффилированности сделки Ман-Сити с Этихад решили бы просто немедленно. Но есть еще, кстати, один сюжет интересный. Тут прошла информация про только на одном сайте, Goal.com. Это не самый такой уж прямо задрипанный сайт, да, в смысле информации. Но меня удивляет, что только на одном прошла информация о том, что чиновники отказались от идеи трансферного бана, на котором настаивали Интер и Арсенал, кстати говоря, два основных. И было собрание клубов, Бавария там поддерживала, было давно, это было месяц 3 назад или 2, собрание клубов, которое и у чиновников УЕФА там сидели, сказали, что да, да, это правильная идея, трансферный бан. Мы, по-моему, и с вами обсуждали эту идею, да, трансферного бана.
Да.
Значит, от нее отказано, потому что во всем этом должны участвовать тогда национальные федерации все, требуется одобрение национальных федераций и так далее. Короче, в общем, все это замотано. Что вот тоже косвенно, да, свидетельствует о том, что, видимо, все-таки что-то с этими правилами недополучится. Но вы знаете,
я бы еще сказал про Ман-Сити. Тут, знаете, какая интересная вещь, мне кажется. Если действительно там следующий сезон только начнет идти в зачет,
да.
Потому что мне-то, честно говоря, казалось, и даже по поведению Чел, который стремился переподписать там ключевые контракты игроков, еще в прошлом году...
Правильно, для того, чтобы говорить, что они переподписаны до введения ФРП.
Да.
Именно так.
Вот. Так вот, Ман-Сити-то в ближайший год-два вполне может стать операционно-прибыльным клубом.
Конечно.
Просто потому, что у них на контракте такое количество игроков, в том числе дорогостоящих довольно, что, ну, на которых есть спрос, то если они сейчас начнут их распродавать, там, Тевиса, Адебайора и так далее, я уверен, что на этом процесс не закончится, потому что, ну, не понимаю, как такое количество атакующих игроков может в одной команде уместиться, там, они же все с амбициями. Вот получится, что в ближайшее лето, а может быть и после этого, Ман-Сити выйдет по нет-трансферам в плюс.
Я, знаете, что хочу сказать вам, что я очень много читаю мнений негативных по поводу поведения Ман-Сити, там шейхов, туда-сюда. Я немножко совсем не претендую ни на какую экспертизу, посмотрел на историю создания компании Этихад. Смотрите, значит, схема такая, значит, был произведен огромный инвестмент, ну, огромный просто инвестмент, в покупку самолетов, да, в аэропорт, там, ну, во все, что положено. Это не футбольную команду купить, это такие суммы другого порядка совершенно. И при этом с 2004 года эта авиакомпания функционирует, она регулярно была убыточной. Регулярно.
И до сих пор?
Нет. В первом квартале 2000 или втором квартале 2011 года впервые компания объявила о операционной прибыли. Ну, компания на бирже отсутствует, поэтому отчеты печатают очень так слабо. И отчеты, в общем, такие, в которых сложно разобраться. Мне напомнило, кстати, это отчеты Реала, в которых даются только реляционные цифры такие, да. Перевозки возросли настолько-то, это настолько-то, до сути докопаться невозможно. Но принципиальные комментаторы написали, что это первый квартал вообще был в этом году, которым объявлено о прибыли. Ну хорошо, заняло у них 7 лет это. Суть не в этом. Сейчас, видимо, Этихад может быть прибыльной компанией. Да, он вышел в операционную прибыль, то есть может быть повторена вся история с Ман-Сити. Сначала делается огромный инвестмент туда. Возврата этого инвестмента никто не ждет, а ждут, что это будет прибыльная компания, и у которой будет большой уставной фонд, да?
Ну, все-таки разные.
В чем? Вещи. В чем? Давайте. Вот я хочу сравнить как раз. Объясните, что вы думаете, почему это разные вещи?
Ну, во-первых, в том, что не в том, что они разные, а в чем они похожи, наверное, тем, что шейху, по большому счету, я думаю, плевать, прибыльный ли является,
нет,
что Этихад, что Ман-Сити.
Нет.
Ну, я повторю просто свою мысль, что эти люди, они что-либо делают исключительно для того, чтобы чем-то заниматься. И вопрос там лишней сотни, другой миллионов долларов не является мотивацией. Но это в сторону пока что. А разница в том, что, наверное, все-таки у самолета и у футболиста несколько разные сроки амортизации.
Конечно.
И если компания какой-то захватила маршрут, то на этом маршруте она может с него снимать сливки там несколько лет. А там один
раз... футболиста несколько лет.
Нет, я имею в виду, а с трофея, например, выиграв там один Кубок Англии, да, это уже не дает тебе никаких преимуществ в следующем розыгрыше, что мы тут вот буквально в результате жеребьевки имели возможность убедиться.
Но в Кубке Англии вообще преимущества нет ни у кого и никогда. Ну,
я об этом и говорю, что здесь каждый год все заново, без учета прошлых заслуг.
Окей, то есть вы говорите, что Ман-Сити еще менее выгоден, чем Этихад, да?
Гораздо.
По смыслу. Теперь смотрите. Пока компания Этихад развивалась и вкладывала свои бешеные деньги, отъедала какие-то маршруты, а там же Этихад еще в пику Эмиратсу был создан, чтобы это же абудабское, а там дубайское соревнование все-таки есть какое-то внутри шейховое. Хотя главное соревнование это быть первыми в мире все равно. Так вот, никто, ни одна авиакомпания, ни British Airways, ни Lufthansa, ни Cathay Pacific, ну, неважно, ни одна компания не обращалась никуда, ни в какие эти авиационные органы и так далее, и не орали, что прекратите, остановите, введите финансовый фэрплей. Значит, смысл такой, что у людей есть деньги, понятные деньги, они вкладывают их в бизнес. Запретить им это мировое сообщество считает неправильным. Почему? Потому что в результате, если Этихад начнет выигрывать конкуренцию, выиграет потребитель. То есть потребителю, значит, предложат лучшие условия, и поэтому он начнет выбирать Этихад. Я к чему? Что вот в авиапромышленности никто не смеет поднять голос с криками, что там нет фэрплея финансового, еще что-то, потому что это обычный нормальный бизнес. Почему это есть в футболе?
Потому что футбол это не бизнес, это шоу-бизнес, это индустрия развлечений.
Хорошо, но это шоу-бизнес же все-таки.
Ну как, это искусственно созданная отрасль.
Нет, подождите, искусственно ничего не создавалось. Футбол родился естественным путем. Он стал зрелищем, да. Я согласен, что параллель с шоу-бизнесом, да, вполне уместная. Но это людям нравится, люди за это платят деньги, да, люди ходят на это. Почему вы считаете, что это искусственный бизнес?
Потому что, ну, по тем же самым причинам, которые вы сами неоднократно озвучивали в подкастах, то, что потребитель не может сменить бренд.
Нет, то, что он специфический, да, бизнес, да, с этим я согласен, что у него есть своя специфика. Тут безусловно, но в торговле лекарствами тоже есть своя специфика, да, там рядом наркотики, то есть специфика она много где есть, и у самолетов тоже есть своя специфика.
В том, что он функционирует по спортивным правилам, да, которые являются вот чистой выдумкой человеческой и могут быть, в частности, изменены, пусть они не так сильно меняются, но тем не менее довольно регулярно происходят какие-то новации, которые меняют расклад сил. Вот это не экономическая конкуренция далеко в чистом виде, это примерно вот, не знаю, менеджер, который с этими на доске меняется, играет в монополию.
Я понял. То есть вы считаете, что купить на 100 миллиардов самолетов – это честная конкуренция, а купить на миллиард игроков – это нечестная? Так или как?
Я-то начал с того, что мне, в принципе, финансовый фейерплей не нравится.
Ну да.
И я считаю, что, собственно, запрещать какому-нибудь шейху или другому миллиардеру хоть все свое состояние вложить в футбол, это не то, что нельзя запрещать, это нужно только поддерживать, поскольку в футболе в целом станет больше денег. Но в...
А зачем вам в футболе больше денег?
Ну, как-то опыт...
Зрелище будет лучше или что?
И показывает, что да, чем больше денег, тем больше мотивации у участвующих людей. И вот на пиковой своей, наверное, мощи продукт получается более высокого качества.
Ну да, в среднем, наверное, да. Меня еще во всей этой истории удивляет, что одним из ярых противников всей этой ситуации с Ман-Сити является Арсенал. Вот, который все свои прибыли последних лет сделал за счет убытка Ман-Сити. И кому будет продавать Арсенал Насри за 25 миллионов, если всем запретят там крупные покупки? Я, честно говоря, понимаю, плохо. И из этого следует, что Арсенал сразу станет убыточным.
Я полагаю, что в данном случае я позволю себе комментарий. Помните, была история, когда Арсенал на каком-то собрании клубов премьер-лиги проголосовал за решение, против которого он был официально.
Да, это было по поводу внедрения системы home ground игроков домашних.
Вот,
Арсенал был, да, против я того, чтобы включать заявку обязательно доморощенных игроков.
Да, но проголосовал так, как большинство.
Да.
Поэтому то, что там произносится официальными лицами Арсенала, мне кажется, отнюдь не всегда отражает их действительную позицию и то, как они будут себя вести.
К сожалению, да, должен признать, что это правда. Но я должен вам сказать, что в Англии убыточен не только Ман-Сити. И об этом у нас следующая новость.
Английская футбольная ассоциация объявила о финансовых итогах прошедшего сезона. В консолидированный отчет включена деятельность ассоциации, заявочного комитета Англия 2018, Национального футбольного центра и стадиона Уэмбли. Оборот превысил 300 миллионов фунтов. Операционная прибыль составила 37 миллионов, что на 31 миллион больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль Уэмбли также выросла и составила 10 миллионов. На обслуживание задолженности был потрачен 41 миллион, из которых 22 миллиона потрачено на проценты.
Но несмотря на все, что рассказано, что у английской футбольной ассоциации все хорошо, и все эти цифры, операционная прибыль, Уэмбли и так далее, Уэмбли убыточен. Убыточен, причем он убыточный с самого первого дня своего существования, я имею в виду новый Уэмбли. Потому что, когда они считали бизнес-план, у них была одна цифра строительства, и, соответственно, количество долгов одно, и обслуживание долгов одно. А когда они в результате достроили, то там что-то чуть не плюс 200 миллионов фунтов к расчету у них получилось. Соответственно, долгов больше, а не убытки. Но я должен вам сказать, что я сталкивался с Уэмбли, поскольку я там и был, и пытался попасть там на какие-то еще соревнования. Значит, ну, у них совершенно уникальная система продажи билетов на клубный уровень. Вы не можете купить в Уэмбли билеты на клубный уровень. Вот я хочу купить билеты. Я никто, да? Тебе предлагают стать членом клуба Уэмбли. И тогда ты автоматически получишь все билеты. Есть перечень мероприятий. Там один билет на Кубок Англии, там по одному на полуфиналы Кубка Англии, ну и так далее. Значит,
что за бред?
Да-да-да-да-да. Значит, вот таким образом, значит, стоит это 4 500 фунтов. Это счастье, по минимуму. Там есть два разных перечня. Один стоит там 8, что ли, где больше матчей плюс регби, еще там что-то. Ну, большие перечни, короче говоря. А есть перечень узкий. Вот я бы посмотрел такой перечень, который мне бы теоретически подошел, если бы я жил в Англии, то мне бы вот перечень, который 4 500 фунтов. Но учитывая, что я там, ну, блин, могу съездить раз в год, то, ну, купить за 4 500 фунтов членство в Уэмбли для того, чтобы раз в год съездить, это бред сумасшедшего, да? Более того, я спрашиваю, а хорошо, а как, а если я вдвоем хочу пойти? Говорят, а вдвоем есть специальный сайт, на котором члены клуба Уэмбли могут членам клуба Уэмбли же продавать билеты.
Okay.
Да, то есть ты можешь купить билет вот на такой бирже маленькой, да, там, по-моему, их 10 тысяч мест этих на Уэмбли. Вот 10 или 12, 12, наверное. 14, может быть, ну, не помню. Ну, короче, от процентов 15 от общего вместимости, не более. И вот эти друзья, значит, все там общаются и могут друг другу продавать эти билеты. То есть вопрос, значит, ставится таким образом. Я, значит, если хочу поехать, допустим, с вами на футбол на Уэмбли, да, допустим, на финал Кубка Англии, я, будучи членом клуба, даже имея один билет, не имею никаких гарантий, что я смогу пригласить вас с собой. То есть для этого я должен постоянно участвовать в процессе, причем, а если мы в Англию хотим поехать, мы должны визы заранее делать, да, то есть, ну, ну, в общем, сделано, ну, по максимуму все так, чтобы денег не получить.
А как с заполняемостью при этом?
Да, так дело в том, что проблем купить членство нет никаких. Мне человек сказал, да, если ты хочешь, завтра мы тебе все оформим. Я говорю, а если нас будет двое там? Он говорит, да нет вопросов.
То есть очереди не наблюдается.
Да, то есть никакой очереди нет, купить членство не вопрос вообще. А это означает, что остаются нераспроданными билеты, членство и так далее, пятое, десятое. Что они при этом еще делают? Они часть этих билетов, мы говорим только про клубный уровень, они часть этих билетов отправляют на так называемые международные пакеты. То есть, это то, чем, кстати, я и пользуюсь в результате. То есть, я покупаю отель вместе с билетом. Так вот, когда они продают мне отель вместе с билетом, то вот стоимость вся... Я глубоко не знаю, сколько отелям дают скидку, естественно, об этом никто не говорит. Но, в общем, в моем понимании, они зарабатывают... в этой схеме еще меньше, чем если бы они мне продали членство. Из чего я делаю вывод, что у них постоянно есть билеты, которые они пытаются изобрести какие-то схемы, по которым их надо распространять.
Шикарно. А Уэмбли кому принадлежит?
Футбольная ассоциация Англии, естественно.
То есть, ну, государство.
Чиновник. Ну, это не государство, чиновники, да.
Да, поэтому... Не, ну просто вот я не совсем владею вопросом, вот английская футбольная ассоциация, это что, это некоммерческая организация?
Ну, конечно, это общественная организация. Насчет некоммерческого партнерства это я посомневаюсь сильно, но это общественная организация, просто... которая принадлежит там ряд брендов, у них это национальный футбольный центр, это большая недвижимость, они...
А шерхолдеры кто это, клубы?
Я или... понятия не имею. Или... Не, я понятия не имею, там у них директора какие-то назначаются... Не, ну как вообще с организацией происходит? Там же собрались, подняли руки, и все, члены совета какого-нибудь. Какая разница, ну да, кто там хозяин?
Да. Там что государство уже...
Нет, там государство у них тоже участвует, оно же им указания дает какие-то, те упираются. Ну, в Англии все это немножко так по-другому, у них мирно так все это, они, ну, не воюют с друг другом. То есть у них все на уважении основано. Там. У них лорд Тризман вот был председатель ассоциации, хотя... Так, ну ладно, Тризмана трогать не будем. Просто я к тому, что вот то, что Уэмбли в убытках, я знаю маленький кусочек этого, маленький совершенно кусочек. Да, я знаю еще одну. Значит, у меня приятель там один предлагал пойти на дартс на финал финал премьер-лиги по дартсу, который там в мае проходит тоже на Уэмбли, они там дают где-то помещение. Вот, значит, я не помню уже, в чем дело. Значит, он сказал, что билеты продаются с такими ограничениями, что я их купить не могу.
Mm-hmm.
Вот, то есть, ну, делается все для того, чтобы... Что, думаю я, для того, чтобы что? Обеспечить атмосферу на стадионе Уэмбли? Что, для чего это делается все? Для чего ставятся эти препоны вместо простой продажи билетов? Ну, у меня нет...
А я думаю, что здесь примерно та же ситуация, что и с шейхами, с футбольным клубом. Там тоже деятельность ради деятельности. Просто, наверное, мотивация не хоть чем-либо себя занять, а изобразить из себя хоть какую-то значимость, что... Вот я не просто тут в кассе сижу, я придумываю новые современные эти пакеты и методы продажи билетов.
Ну, то есть вы имеете в виду, что чиновник, он чиновник всюду, да?
Конечно, да. Я думаю, что английская бюрократия, это на самом деле даже нашей может многому чему научить.
Ну, крови может.
У них все-таки сколько этих столетий опыта. Ведь эти законы Паркинсона или... как его, не помню, они же именно про Англию-то писались, когда штат Адмиралтейства рос обратно пропорционально уменьшению влияния Англии на море.
Да. Ну, тем не менее, все-таки английские бюрократы, они помягче российских. Ну, главным образом, в смысле коррупционной емкости, вот что я имею в виду.
Ну, людоедство, да.
Да. А знаете, сколько стоил стадион Уэмбли в результате?
Нет.
Он стоил 760 миллионов фунтов, что примерно миллиард 150 миллионов долларов. Но есть стадионы и дороже. И об этом у нас следующая новость.
Параметры строящейся футбольной арены клуба «Зенит» Санкт-Петербург, принадлежащего «Газпрому», были скорректированы в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА. И теперь смета может увеличиться с 33 до 40 миллиардов рублей. Из-за новых требований заказчика строительство арены на данный момент приостановлено. И сдать объект получится не раньше декабря 2013 года. Первоначальный проект строительства стадиона на Крестовском острове предполагал, что новая арена обойдется городскому бюджету в 6,7 миллиарда рублей и появится в 2009 году.
Алексей, ну мы с вами живем в Петербурге. Нам ли не знать вообще, да?
Ну да.
Историю со стадионом. Вы как вообще ее оцениваете в целом? Я слушателям просто расскажу изначальную историю, что тендер проводился первый раз в 2006 году на строительство стадиона. Выиграла его ООО «Синтез-Сои», которая создана была за 3 недели до тендера. Значит, по итогам тендера стадион должен был быть построен за 250 миллионов долларов. И финансируется стадион за счет городского бюджета. Это вот такая предыстория. Что вы думаете, почему не построен стадион до сих пор? В чем вообще проблема?
Ну, тут все-таки надо иметь в виду, что за прошедшее время сменилось руководство футбольного клуба «Зенит». Сменился глава комитета по строительству в городе Санкт-Петербурге. Недавно сменился и губернатор. И множество других причастных к этому проекту лиц поменяли свое место работы. На их место пришли новые, которые, конечно же, хотят поучаствовать, так сказать, внести свою лепту в историю.
В смысле именно отпилить что-то еще оттуда?
Ну, будучи жителем Петербурга, я все-таки избегу настолько уж прямых выражений.
Так,
ну,
так.
Но именно это, да. То есть пока еще можно, оставаясь в рамках приличий, что-то отпиливать, это будет продолжаться. А рамки приличий все-таки у этих господ, они сильно отличаются от наших с вами.
Так, по-моему, нет этих приличий уже. Стадион строится, написано, что теперь будет строиться 7 лет. Сметная стоимость его вырастила уже сейчас в 5 раз, а еще 2 года впереди. Начинаю. У вас сколько-то вырастет. Да, то есть, мне кажется, тут нет уже норм никаких приличий.
Не, я думаю, что норма есть, она четко обозначена. Это чемпионат мира 2018 года. То
А,
есть
нет,
чемпионат
ну
мира
к этому
стадион получен
построят,
обязательно.
да. Нет, в этом я тоже не сомневаюсь, что к чемпионату мира построят. Ну, то есть.
Ну, по крайней мере, в таком виде, чтобы на нем можно было играть в футбол. Не факт, что он будет полностью завершен, но.
Не, ну там подключатся чиновники FIFA, UEFA же, будут ездить смотреть. Они же вон в Украине заставили достроить стадион.
Нет, но я имею в виду, что там все равно еще будут какие-нибудь там дополнительные сооружения, улучшения и тому подобное. То есть то, на чем можно будет продолжить делать деньги еще там несколько лет.
Ну, то есть это такой источник неиссякаемого чиновничьего дохода, да, стадион?
Да. Но я не сильно удивлен, учитывая, что вот недавно попалось на глаза упоминание о том, что метр дороги кольцевой в Москве, это по Питеру не знаю, проектируемый вот этого четвертого кольца, он уже по смете, то есть еще только по смете, да, мы понимаем, что это сильно отличается от реальной стоимости. Даже по смете он уже приблизительно равен стоимости вот такого же расстояния тоннеля под Ла-Маншем. То есть прорыть
Но
Франции.
тоннель под Ла-Маншем, он не очень длинный, он 57 километров, по-моему, всего.
Нет, я имею в виду, что вот погонный километр.
А, погонный километр.
Да. Прорыть под Ла-Маншем из Франции в Англию, ну, примерно столько же стоит, сколько в Москве положить на землю дорогу современную.
Ну, а что ж вы хотите? В Москве зарплаты высокие. Уровень социальной защищенности не чита англо-французскому.
Вот.
Что
И
ли?
эти люди еще будут нас чему-то учить.
Да, действительно.
По правилу, кстати, это возвращаясь к вопросу о финансовому фейерплей, это еще Анжи в Лигу чемпионов не прорвался. Там уж им покажут все эти финансовые фейерплеи.
Вы знаете, если уж мы говорим в этом куске про Россию, то в России, в моем понимании, нет ни одного клуба, который вообще попадает в финансовый фэрплей. Просто нет ни одного.
Ну, это очевидно.
Да, поэтому как Россия собирается попадать? Ну, видимо, там тоже они знают, чиновники РФС, что, видимо, попадание в Лигу чемпионов будет при любом, ну, при любом финансовом результате, да? Тоже не верят. Но
Да.
наши могут не верить, кстати говоря, по головотяпству по-простому, а не потому, что они что-то знают. Ну, в общем, короче, опять же, разговор про финансовый фэрплей все сводится к тому, что мы с вами почему-то в финансовый фэрплей не верим.
Да.
Ну, хотя у финансового фэрплея, Алексей, у него все-таки, вот изначально, давайте мы отбросим реализацию чиновников, изначально все-таки у него какое-то зерно есть ведь хорошее, чтобы клубы не набирали дикого количества долгов и потом не умирали. Да, ну согласна, что есть вот изначально такая идея. Как она дальше реализована в жизнь, сейчас мы отбросим.
Ну, опять же, я даже с этой идеей готов поспорить.
Окей. Мы сделаем это после следующей новости, она как раз на эту тему.
По данным Daily Telegraph, индийские хозяева клуба Blackburn Rovers взяли кредиты в Барклай-банке, которые обеспечены имуществом клуба и его денежным оборотом. Теперь, в случае вылета клуба из английской премьер-лиги и резкого падения его доходов, банк станет фактическим хозяином клуба.
Ну, я тут чуть-чуть сейчас для слушателей расскажу то, что вы, наверное, Алексей, знаете, что общая история покупки Блэкберна куриной компании из Индии вызвала удивление вообще у всех. Зачем куриной компании футбольный клуб? Непонятно. Цена была порядка 25 миллионов. При этом они заплатили деньгами совсем немного и взяли на себя часть долгов, которые существовали у клуба. Вот, а теперь история, в общем, приобрела именно то, о чем мы говорили в предыдущей новости, для чего придуман фэрплей, чтобы вроде таких историй не было. Значит, на сегодняшний день, как считает Daily Telegraph, клуб полностью заложен, полностью. И в качестве одного из обеспечений залога взята не только недвижимость, а доходы. Это означает, что с банком подписано соглашение, по которому банк в любую минуту может снять любые деньги со счета клуба. В погашение своих платежей, естественно. Ровно эта история была в Портсмуте. Закончилась она внешним управлением, потому что клуб, ну, просто у него денежных доходов не хватало для обслуживания долгов. Вот. И на этом существование Портсмута как клуба премьер-лиги закончилось, как вы помните, были сняты очки, он вылетел, сейчас он... Кстати, вы знаете, да, что сейчас там происходит? Его купили российские бизнесмены, одного из которых арестовали 2 недели назад уже в Англии же, потом отпустили, но он, тем не менее, из Портсмута ушел, и на этом, в общем, российский след в Портсмуте, видимо, потерялся надолго, а у Портсмута начались опять финансовые проблемы. Но просто я начинаю думать о том, что вот то, что делает индийская компания, оно как-то приходит, это, выходит за всякие рамки логики.
Ну, надо...
Что вот они делают? Вот вы понимаете, нет? Они что, купили этот клуб для того, чтобы его заложить в банк и получить кэшем часть, которая была недозаложена в клубе, что ли?
Ну, начнем с того, что футбол, даже такой популярный, как английский, да, не является в современных условиях выгодным бизнесом.
Ну, да.
Нормальный бизнесмен в футбол европейский не пойдет, ну, если его целью является извлечение прибыли. А отсюда, собственно,
ну, покупатели... давайте так, операционные прибыли. Может быть, прибыль за счет будущей перепродажи это какая-то есть там?
Логика? Ну, да.
Но операционной прибыли нет, да.
Соответственно, у покупателям клубов может выступить 3 категории лиц. Первое – это вот спекулянты, о чем вы сейчас сказали. Второе – это, как бы это сказать, игроки, которые как шейхи или как российские миллиардеры, просто поиграть в футбол. Ну, игры королей. И третье – это просто сумасшедшие. Вот, наверное, индусы относятся к третьей категории.
А спекулянты – это глейзеры?
Да, в первую очередь.
А кронки – это кто? Абрамович, понимаю, кто.
Ага, вот про кронки вы мне скажите. Это, наверное, вот интересный такой пример того, как этот человек, что ли, разведчик. То есть он пытается понять, можно ли в Европе применить то, что у него получается в Америке.
Но у него в Америке ничего не получается, кроме извлечения операционной прибыли из плохо играющих команд.
Да, но это получается, да?
Это получается, да.
Бизнесмен на спорте. Вот в Англии он пытается, наверное, делать то же самое. Но пока получается, что он скорее относится к третьей категории.
Нет, ну хорошо, ну сумасшедшие, то есть люди не понимают, да, что они делают? То есть они просто не понимают, куда они попали, как тут надо вести дело, и что это требует от них постоянного инвестмента, хочешь ты, не хочешь.
Да, да, да. И причем, вот мне кажется, что как раз неудивительно видеть именно среди таких инвесторов индийские компании, российских бизнесменов, вот в том же Портсмуте и так далее, да. То есть это люди, которые, наверное, получили огромные шальные деньги слишком быстро и вот не знают, что ли, пытаются играть в игры больших мальчиков, не обретя для этого необходимую, что ли, холодную голову.
Угу. То есть вы считаете, что это еще связано с чертами характера вовсю, да?
Да, безусловно.
Значит, что интересно, что ведь, смотрите, ведь они, индусы, они же... Вы помните, они уволили Аллардайса без мотива? Ну, вы видели мотив увольнения Аллардайса какой-нибудь?
Нет, конечно.
Нет, его никто не видел, да? Они его уволили. Значит, дальше они взяли этого Кина, не очень понятного, при котором команда чудом, просто чудом, чудесным спаслась в последний день сезона от вылета, а потом все-таки уверенно в этом году стоит в зоне вылета регулярно, даже несмотря на последнюю победу над Свонси, они в зоне вылета регулярно стоят.
За
этого тренера они не то, что двумя руками, они просто такое ощущение, что то ли он им откатывает откуда-то, ну бред, то есть это объяснить невозможно, что они с ним вытворяют. То есть уже саппортеры бегают, так саппортеры еще ладно. Значит, у них есть спонсор, компания WEC, это инженерная компания, которая у них титульный спонсор. Там генеральный директор компании заявил, что они отказываются разговаривать с болельщиками, что спонсор предлагал им помощь в посредничестве между ними и болельщиками. Они отказались, и что в этой ситуации трудно быть не просто фаном. Это и так понятно, что трудно, потому что там последние места. Но вся эта история о взаимоотношении их и хозяев и болельщиков, это самым негативным образом отражается на бренде генерального спонсора. То есть нет ни одной категории, которая бы их поддерживала. Их не поддерживают ни спонсоры, их не поддерживают ни болельщики, никто. Они при этом хозяева, да. И при этом у них клуб полностью уже заложен в банк. И по большому счету, я вот так решил бы, что это такой соскок придуман. Сейчас они объявят все банкротом, соскочат и все. И банк останется хлебать всю эту историю. Зачем это банку? Убей бог, я вот не понимаю. Зачем банку это все хлебать? Непонятно. Но я могу предположить одно, что у них в Барклае, значит, существуют другие счета. Торговые счета, еще что-то. И банк знает, что даже если его кинут с футбольным клубом, он с других счетов там доберет, из других залогов. Но иначе непонятно, зачем банку лезть в эту петлю. Ну, то есть, короче, мы считаем, что индусы несчастные просто, да? Я правильно понимаю? Несчастные, не понимающие что, чего и как. Я имею в виду, которые Блэкборн купили.
Я бы не сказал. У меня вот нет абсолютно жалости никакой, а скорее такое неудовольствие, смешанное с презрением. Все-таки.
То есть, прежде чем куда-то лезть, неплохо было бы изучить вопрос. Вы это имеете в виду?
Ну да, хотя бы в силу того, что там за футбол действительно и болеют там сотни тысяч. И я не знаю насчет Блэкборна, но может быть даже и там миллионы человек. И да, стоило бы все-таки с большим уважением отнестись к, так сказать, к их чувствам, прежде чем своими...
Согласен с вами. Но да. Мы же с вами помним, что они не первые, не вторые, не пятые даже. Об одном из тех, кто начинал всю эту историю, у нас следующая новость.
Владелец эдинбургского клуба «Хартс», литовский бизнесмен Владимир Романов, заявил, что готов продать клуб и взять инвесторов в партнеры. Долги клуба составляют 30 миллионов фунтов, что равно двухлетнему бюджету. Основным кредитором клуба является литовский банк, находящийся под контролем Романова. Зарплата игроков и персонала клуба в последние месяцы регулярно задерживается.
А вы помните вообще всю эту историю, когда она начиналась-то с Романовым?
Нет. Я фамилию слышал и там знаю, что связываю ее с Шотландией, но не более того.
Ну, я просто в Шотландии это там у меня я достаточно ее знаю. Я хочу вам сказать, что Эдинбург очень сложный город сам по себе. Он такой надменный, он чем-то на Питер похож. Вот. И его очень долго туда не пускали. Видимо, в этом он-то решил, что поскольку у Хартса были проблемы, решил, что там ждут человека, который поднесет денег. А там было все совершенно не так. Вот. И там были серьезнейшие у него проблемы, мы отказывались продавать. Ну, в общем, там была длиннющая целая история, что он с большим трудом, я думаю, что купил в результате клуб. Я думаю, что именно вся эта история его страшно раззадорила. Вот. Он в результате 2 года, по-моему, занимался выкупом. В результате он клуб этот выкупил. Некоторое время его финансировал. Помните, клуб даже в Лиге Чемпионов играл? Ну, в отборочном раунде. Да, был оттуда страшно вынесен из отборочного раунда. Ну, я думаю, что после этого господина Романова перестало все интересовать, по большому счету. Потому что я думаю, что он открыл такую для себя вещь. Значит, слово «Эдинбург» в финансовом мире – это такое серьезное слово. И я думаю, что человек, который понимает, что в финансовом мире Эдинбург – это хорошее, правильное, притягательное слово, это не Лондон, конечно, не Гонконг, но все-таки, то, видимо, вход в финансовый мир Эдинбурга планировался через футбольный клуб «Хартс». Я не знаю, может быть, это и возможно каким-то образом, но все дело в том, что уровень шотландского футбола сам по себе, то есть он настолько ужасен, что мысль о том, что Хартс будет играть в Лиге чемпионов, она должна была соседствовать немедленно с инвестициями на уровне шейха. И я, честно говоря, не уверен, что даже в этом случае Хартс удастся вытащить Лигу чемпионов, потому что я думаю, что если в Хартс купить вот состав Ман-Сити, да, где не будет ни одного шотландца, то там будет бойкот, честно говоря, вот так мне кажется. Там будет реальный бойкот просто. Потому что у них, у шотландцев национальное самосознание такое посильнее, чем у англичан. Ну, поскольку нация поменьше. Поменьше так, в 10 раз поменьше, не то что уж поменьше. Вот, и я думаю, что история, конечно, с Лигой чемпионов подорвала его веру, которая на чем основана, непонятно.
Ну, я бы сказал, что вот вся эта история, она и показательна, и, наверное, хороша сразу в двух аспектах. То есть, во-первых, вот то, что я начал говорить насчет того, что неплохо бы клубам время от времени банкротиться, это касательно того, что если с каждой такой историей весь футбольный мир набирает опыт того, что там может произойти в результате того или иного владельца и так далее. И я уверен, что не за горами выработка каких-то там системы ограничений, которые позволят избегать откровенно таких владельцев-аферистов.
А вы как это вот предполагаете, можно определить? Владельцы-аферисты. Вот мне даже интересно. Вот вся эта болтовня про fit and proper test, да, который в Англии проводится, бла-бла, 3 рубля. Но ровно спортсматом вся эта история в очередной раз показала, что это пустота.
То есть, я так полагаю, что если в принятии решения о том, продавать или не продавать клуб, будут принимать участие, например, там ассоциация болельщиков этого клуба, да? Если у нее будут при этом реальные рычаги.
Алексей, вот, в частности, Алексей, как, Алексей, да. Послушай, ну что вы говорите? Ну что вы говорите? Вот у меня есть паб. Да, допустим, у меня есть паб. В него ходят люди пить пиво и смотреть футбол. Я его хочу продать, так что я буду их собирать и спрашивать, можно ли мне продать или нет? Ну вы не смешите меня. Я в этот паб вкладывался, я там ремонт делал, закупал там оборудование. Почему нужно кого-то спрашивать, продавать мне или нет?
Вот мы опять возвращаемся к вопросу все-таки о том, что футбольная экономика, она не совсем реальная экономика.
То есть, нет, она реальная, но она специфическая.
Ну, специфическая, да. Как нельзя купить сейчас там Реал или Барселону, да, так вот определенные сложности возникнут, например, с покупкой Челси в силу существования такой организации, как Челси Пич Оунерс. Вот. То есть я не готов сейчас предложить рецепты, но то, что в принципе их выработать можно, я в это верю. И учитывая, что вот неоднократно вами повторенное, что футбольные болельщики – это не customers, это комьюнити, вот в этом и, наверное, есть ключевая разница между пабом и футбольным клубом.
Ну, так вот, паб – это тоже комьюнити, если он один в деревне, допустим.
Так вот, развивая свою мысль, что если вот это вот самое комьюнити будет каким-либо образом принимать участие в решении, то, наверное, у покупателей будет необходимость возникнет не просто доказать свою способность перевести определенную сумму на счет прежнего владельца, но и представить определенный, там, более-менее реалистичный план развития клуба хотя бы на ближайшие несколько лет. А логично также в эту сделку заложить какие-то, я не знаю, рычаги, которые позволят добиться исполнения этого плана. Может быть, это чересчур утопично, и все сведется к тем же политическим махинациям, которые мы видим на выборах президентов там, Реала и Барселоны. Но то, что это живой процесс, который может привести к хорошему результату, мне представляется гораздо более перспективным путем, нежели вот введение искусственных правил типа того же финансового фэрплей или ограничения, там, тем более, какого-то бюрократического, кто может из чего разрешение покупать футбольный клуб.
Понятно. То есть все-таки какое-то регулирование требуется, да?
Не регулирование, а футбольная ассоциация.
Ну, какое-то. Я не сказал, чье. Ну, какое-то. Все-таки какие-то регулирующие вещи.
Ну, я вот считаю, что участие болельщиков.
Ну, например, да. Но это же должно быть как-то отрегулировано, правда, кем-то. Кто-то должен это прописать где-то там. Не знаю как.
Ну, сами болельщики справятся. Но
сами болельщики не справятся с хозяином клуба.
Ну,
поверьте мне,
сказать?
Ну так. Вот ну, Абрамович у вас что хочет, то и будет делать. Ну, вот, за исключением того, что прописано уже, что вам стадион болельщикам уже отдан, но у нас-то, например, он, в Арсенале он не отдан.
Ну так этого пока что еще не существует. Но я бы не стал недооценивать вот эту потенциальные возможности болельщиков. Среди них большое количество умных людей, среди них большое количество богатых людей. И они, если у них будут на то реальные стимулы и возможность действительно повлиять на дела, я думаю, что они и юридически смогут противопоставить там, любой команде адвокатов, нанятых потенциальным покупателям или владельцам клуба. То есть это будет отнюдь не борьба.
То есть вы говорите условно о том, что все-таки траст болельщиков должен санкционировать сделки, да? В которой, допустим, завязан стадион. Если,
возможно,
если стадион, да, например, не завязан, то типа остальное это можешь продавать.
Я за то, чтобы был какой-то вот искался такой путь. И я думаю, что он будет выработан сам собой. А будет ли это траст болельщиков или что-либо другое, это только время покажет.
Угу. Ну, раз уж мы заговорили о стадионах, то последняя новость у нас именно как раз про стадион. И тоже не очень оптимистичная.
Стадион клуба Newcastle United отныне будет называться не St. James Park, а Sports Direct Arena по названию компании-владельца клуба Майка Эшли. Sports Direct будет ежегодно платить клубу 15 миллионов фунтов.
Ну как вы расцениваете историю Ньюкасла, а точнее Сэйм Джеймс Парка?
Ну, это тот случай, когда, так сказать, идеологические соображения входят в противоречие с эмоциями.
Так почти всегда?
Да нет. Ну, вот в данном случае я ничуть не отрицаю вот право владельца называть принадлежащую ему собственность, там, заключать сделки такие, как он хочет, да? Как сказал другой владелец английского клуба, распоряжаться своими деньгами так, как ему этого хочется. Но при этом все-таки там St. James Park, наверное, для меня, как для любого любителя АПЛ, всегда останется St. James Park'ом. Экономическая сторона данной сделки мне не совсем понятна, ну, разве что там есть какие-то юридические стимулы, зачем перекладывать свои же деньги из одного кармана в другой. Но вот в целом по смыслу вот всей этой затеи, которая, наверное, для меня, как для болельщика Челси, довольно актуальна, поскольку уже были произнесены руководством нашим слова, что уже в следующем сезоне Стэмфорд Бридж будет присвоено коммерческое название.
Ну, может быть присвоено. Я так понял, что еще не нашли.
Ну, там было произнесено именно, что пока не ясно кто, но вот
Да,
то, что для
да.
следующего сезона наверняка будет, это вот такое уверенно прозвучало.
Так.
Я поддерживаю мнение, уже звучавшее, о том, что новому стадиону, вновь построенному и не обросшему еще историей, можно и, наверное, в свете экономики нужно такие коммерческие названия присваивать. Но стадиону, уже много лет действующему, обросшему этой самой историей и известному и во всей Англии, и во всем мире под своим историческим названием, вот его переименовывать, как бы это ни было выгодно, наверное, и с точки зрения вот отношений с болельщиками не совсем правильно, и с точки зрения вот выгоды для этого самого бренда сомнительно. Я понимаю, что господину Эшли и спортсдиректору, в принципе, уже, наверное, ничто не поможет быть еще более непопулярными в глазах болельщиков Ньюкасла. Но, тем не менее, я думаю, что вот это переполняет некие, наверное, даже самых лояльных или индифферентных болельщиков пределы терпения.
Значит, смотрите, в Англии переименовано только три стадиона. Значит, первый стадион, я и сам не знаю, называется King Power Stadium в Лестере. Я не знаю ни как он назывался, ничем там знаменит, ничего сказать не могу. Значит, в Вигане, вы помните, да, что стадион называется Диви Стадиум, переименованный в честь Дэйва Вилана. То есть человек переименовал стадион сам в себя. Ну и примерно так же переименовал стадион Ман-Сити, да, он был City of Manchester Stadium, а сейчас он Etihad Stadium.
Вы имеете в виду, что те, которые другие носят, вот мне
Да,
вспоминается
да.
JJB, вот это вот.
Нет, JJB этого нету. Это в Вигане, наверное, он был JJB.
Ну
Он
вот
сейчас
да,
Divi
наверное.
называется. Нет. Остальные все стадионы, тоже могу вам их перечислить, новые, с новыми названиями, которые Naming Rights свои продали спонсорам. Это Arsenal Emirates Stadium, Bolton Reebok Stadium, Swansea Liberty Stadium, Stoke Britannia Stadium, Brighton Amex Stadium, Coventry Rica Arena, Doncaster Keep Mode Stadium, даже не знаю название этой фирмы, и в Халле Kingston Communication Stadium.
И это все
Это
новые стадионы,
все,
построенные с нуля?
да, это стадионы, которые продали название с нуля. А три стадиона в Манчестере, Вигане и в Лестере изменили название. То есть они назывались сначала по-другому, а потом названия были изменены. То есть, в принципе,
Интересно, я бы предположил побольше.
процесс идет, но не очень так активно, да. Я тоже бы думал, что там должна быть сильная активность. Вот. Особой активности нет на этом фоне. Я не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что спонсоры не рвутся.
А вот, кстати, заметьте, вот все стадионы, которые названы, они названы, в принципе, в тех случаях, когда, ну, это по большому счету самодурство владельца. За
Переименованы,
исключением...
переименованы. Когда
Да.
мы не знаем, что в Лестере, что такое King Power Stadium, честно говоря, я даже не посмотрел, что это. Я в Лестере
Я
не
имею в
был.
виду, вот из тех, что вы назвали, трех,
Ман-Сити, Виган и
которые...
Лестер, да, не, премьер-лиги их две. Ман-Сити и Виган, оба, да, самодурство, да, согласен.
Ну да.
Ну, да и третий
Ну,
Ньюкасл теперь, да.
третий Ньюкасл, да, я вот именно его имел в виду. Ну, Ман-Сити в меньшей степени, да, но там, по крайней мере, есть чем перед болельщиками оправдать, да,
Не, ну
и подобрать.
надо эту сделку спонсорскую уже как-то оправдывать все время.
Да. То есть я думаю, что болельщики на это, там,
Спокойно.
скрипя,
Я думаю,
пойдут.
спокойно, потому что City of Manchester Stadium построен в 2008 году, еще ничем не оброс, как вы говорите. Поэтому
Да.
там, да.
А вот во всех других случаях, но это же, вот, мне кажется, может быть связано именно с тем, что сами спонсоры-то не особенно горят желанием платить дикие деньги совершенно за то, чтобы в твой бренд плевали там еженедельно десятки тысяч людей.
Значит, Эмиратс в прошлом году или в начале этого мягенько, аккуратненько заявил, что он обдумывает, будет ли он продлять в 2021 году название Арсенальского стадиона. Я думаю, что не будет. Ну, если Кронке будет у власти, то Эмирес не будет продлять название стадиона, который не ассоциируется с победами. Зачем вам это?
А как вам цена вопроса? 15 миллионов? Вот спортсдиректор. Ну, это
вы знаете, представляет... когда ты сам себе платишь, то ты можешь назначить любую цену вопроса, правда? Если ты переложил из одного кармана в другой. Значит, с Эмиратсом у нас была сделка на... Но она была в 2004 году, понимаете, она не показательна. За 90, ну, да. За 90 миллионов Эмиратс получил право на футболки, на... Мне надо вспомнить, на сколько. На 8. Слушайте, я не помню сейчас точно, у меня нет в голове цифры. Но 90 миллионов стоило все. И до 2021 года стадион, права, и футболки. Футболки считается 5 миллионов в год. Значит, ну, по-моему, футболки были на 8 лет, что ли. Не помню. Ну, в общем, короче, 15 миллионов – это уже совершенно другой порядок денег в год. Да, я думаю, да. Там максимум, что Эмират заплатил это за права, это, наверное, 5-6 в год.
Вот и я о том же. То есть и тот же Этихад Стадиум, да, там, конечно,
но Этихад это из кармана, упакована, карман, да.
Но там все равно, вот если брать отдельно, по-моему, говорилось о том, что это будет там что-то порядка 10 миллионов за сезон, именно за название стадиона. Опять же, вот эти вот разговоры о переименовании стадиона Челси, там тоже мелькала цифра что-то 7, 8 или 10 миллионов. Угу. За сезон. Поэтому 15 со стороны Ньюкасла, ну, как, опять же, понятно, что это не кому-то, а себе любимому, но, тем не менее, это просто несколько даже смешно, насколько это бессмысленно.
Это было бы смешно, да, если бы не было так грустно.
Да.
Да, Алексей, согласен с вами. Таким образом, мы все-таки считаем, что как-то нужно владельцев отбирать. Фит и пропа-тест не работают. Нужно, чтобы были какие-то процедуры, которые помогут владельцам клубов не совершать необдуманных поступков. Точнее, не так, бизнесменам помогут не совершать необдуманных поступков и не покупать футбольные клубы. Хорошо, спасибо вам за участие в программе.
Спасибо.
До свидания. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Кафут подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Всего вам доброго.